Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Вот мне про нравственность очень меня заинтересовало, потому что разговоры про нравственность – это, конечно, очень позитивно, но вот как? Не поймите меня превратно, вот у вас в воскресенье будет парсуна с Алексеем Столяровым, это известный пранкер Lexus. При всем уважении...
Без Вована. Ну, в смысле, с Вованом, но с другим, да.
Вот, при всем уважении. Это человек, который публично позиционирует себя как обманщик. Причем со знаком «плюс». И это вот с христианским представлением о нравственности...
Дело в том, что у меня была, не могу сказать, что супер мечта, но я очень хотел записать парсуну большинство же людей верующих, и вот мы беседуем, вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Были люди, которые там скорее относились себя к агностикам, там один или два раза. А вот человек, который считает сознательно, что он атеист, с ним же интересно поговорить, вот во что верит атеист, да? Не во что он не верит, это понятно, а во что он верит, почему он надеется, а? За счет чего он терпит, прощает ли он, и что для него любовь. И я маленький такой все-таки спойлер себе позволю, я в конце прочитал ему любимый этот гимн любви апостола Павла и спросил, вот как он к нему относится. И гость сказал, что ну, вот если любовь есть, то это, конечно, она вот такая вот. Вот поэтому я думаю, что, может быть, он атеист, но где-то уже близкий к христианству. А вот то, что сказали насчет самой вот темы пранкерской, это серьезный, безусловно, вопрос. Я же приглашал несколько раз вот Алексея и Владимира в институт к студентам. И я помню, что когда мы с деканом обсуждали с Ярославовичем Скворцовым, он как-то без особого энтузиазма эту мою идею воспринимал, ну, именно вот в силу того, о чем сказали, и нравственного, и ну, профессионально, что, вот, что мы их как журналистов значит, будем позиционировать. Но мы говорили, я и ребятам, студентам говорил, что они должны как-то довольно серьезно подойти к подготовке и вопросы задавать. И Лёша с Володей тоже говорил, что ну, они должны понимать, что там все-таки вполне возможно, что вопросы будут далеко не комплементарные. И в программе про это говорили. Более того, я даже там в программе несколько раз, я еще не видел, так сказать, монтажа, там что-то, может быть, уйдет, но я несколько раз моделировал ситуацию нравственного выбора и спрашивал, как он поступит в том или ином случае. Ну, и, естественно, и прямой вопрос задавал, каково это вот ты, значит, сознательно обманываешь человека, да, представляя себя не тем, кем ты являешься. Я сейчас не воспроизведу ответ, но он в каком-то смысле был зеркальный, поскольку, я, насколько я понимаю, вот они обращаются к тем, кого считают такими же, ну, то есть в том смысле, что они тоже в своем публичном образе являются совсем не тем, кем на самом деле, и задача показать человека настоящим. Ну, понимаю всю дискуссионность этого и спорность нравственной этой позиции, но это вот часть реальности. Мы...
С нравственной позицией вообще как-то все непросто.
Ну, понимаете как, вот есть же профессии, которые на этом построены. Например, разведчик. Ну, а что? А как? Нравственно это то же самое? Вот представьте вот наших нелегалов замечательных, которые их сдали из Штатов, что их вернули.
Вот представьте,
их дети вообще там, я уж не помню сейчас, боюсь соврать с возрастом, но они вот люди уже достаточно взрослые, узнали, что они там не те, их родители, точнее, они-то вроде те, кем они себя считали всю жизнь, а родители совсем не те. Вот, но... вот уж нравственная проблема, это не пранкер какой-нибудь там.
Но это все-таки экзотика, а вот более...
Ну, какая тут экзотика?
Более близкие нам всем варианты, это та же журналистика. Но если по-настоящему и по гамбургскому счету. Несколько раз оказывалась я вот в такой ситуации, когда написан материал, показывающий правду, тщательно проверенный, отобранный, хорошо сделанный, как, по идее, вот он должен что-то сообщить большому количеству людей. И ты упираешься в то, что ты как редактор должен понять, вот тебе очень важно сообщить большому количеству людей эту правду, а ты понимаешь, что поскольку все названы своими именами, то человеку, который стал героем этого репортажа, потом может, выражаясь современным языком, так прилететь, что потом вся жизнь пойдет под откос. И ты сидишь и думаешь, вот что, на одной чаше весов это вот правда, ради которой, собственно, ты работаешь, а на другой судьба конкретного человека, которую ты можешь неосторожным своим вот этим, своей неосторожной публикацией пустить под откос, а может быть и не одного человека. Поэтому с нравственным выбором у нас все в порядке в жизни.
Нет, это серьезнейший вопрос, и действительно, и вот как поступить? Сейчас, ну, вот, может быть, в меньшем масштабе, но мы же постоянно вот с этим сталкивались, ну, по крайней мере, вот в эпоху сначала там живого журнала, а потом в эпоху сетей, которые сейчас признаны экстремистскими, да, но вот я помню, что ты постоянно себя ловишь на том, что вот хочется хлестко там ответить. Но вот я могу сказать, я, по-моему, про это говорил, меня всегда что останавливало? Вот думаю, зайдет ребенок, там, сын или дочь этого человека, и прочитает, как и папу приложили. Меня это, честно, останавливало. Это, я понимаю, что другого уровня, так сказать, нравственный выбор такой мелкий совсем, но как-то вот... Не знаю,
а вы со студентами эту проблематику журналистскую обсуждаете? Вот, ну, вот в целом того, что...
Пранкерскую или
не,
вот то,
не пранкерскую именно, а то, что журналист вот сталкивается с той дилеммой моральной, которую Марина прекрасно описала, постоянно. И, ну, можно вспомнить вообще классический пример, да, такой хрестоматийный из учебника. Журналист случайно на интервью высокопоставленного чиновника видит бумагу, в которой какие-то спецслужбы сообщают о том, что вот такого числа будет теракт. И вот выбор,
кажется,
журналиста
выбор.
Дать информацию об этом, и ты сфоткал там на телефон, или не дать. И, ну и, кстати, вот у вас же в Парсуне был, когда Валерий Александрович Фадеев, ну, не так давно, его спрашивали об этом, и он так легко, не, ну тут понятно сказал, он точно не давать, потому что у них там может быть спецоперация задумана, вы ее сорвете и так далее.
Я с ним согласен, ну потом там информация может быть, дезинформация и много чего еще. И тут я с ним согласен, мне кажется, Марина намного более сложную описала ситуацию, и она, я бы не сказал, что она чаще, так часто встречается, мне кажется, чаще встречается ситуация, когда у нас вот, ну, условно говоря, это не журналистика, а плохой пиар, и ты пишешь о человеке, который, на самом деле, сильно хуже того, чем ты о нем написал, вот тут вот вопрос.
Знаете, как бы мой вопрос, на самом деле, в чем, что, по моим ощущениям, приходит молодое поколение в журналистику как раз с тем запалом, что мы будем говорить правду, мы должны нести и так далее, и вдруг натыкаются на то, что есть еще принцип «не навреди», который входит в противоречие с, казалось бы, правильным желанием сейчас все рассказать как есть, ну, вернее, так, как тебе, так как ты считаешь, что оно так есть, из того, что ты узнал, сконструировал и так далее.
Ну, смотрите, нет, тут, во-первых, тут есть определенные совершенно, если мы так уж совсем предметно будем говорить, ну, во-первых, в журналистике, вот, как бы внутри профессии, я бы не сказал, что есть такой принцип «не навреди», есть принцип профессионализма. Он предполагает, в частности, не переход на личности. Да? То есть, что бы ты ни писал, ты оперируешь фактами, да? То есть, ты же не пишешь, что человек мерзавец такой-сякой, ты пишешь, что он украл 10 миллионов рублей. Ну, он же их украл. Понятно, жалко, понятно, дети будут плакать, но, извините, а дети тех, у кого он украл. Вот. Поэтому здесь есть вещь, которая легко отсекается профессионализмом. Вот. Достаточно, мне кажется, это часть, большую часть вопросов решает. Вот. А сложнее, когда тут вот именно возникает личная какая-то составляющая, межличностная связь. Вот я просто аналогию приведу, когда как раз у меня был в Парсуне, правда, не журналист, а губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, псковский губернатор. Я в финале задал ему вопрос, опираясь на знаменитого Ли Куан Ю, который, как известно, в том числе и пересажал там своих друзей, да, выстраивая замечательный город мечты. И Я спросил.
Это сингапурский политик.
Да. Готов ли он там посадить своих друзей? И он сказал, что ну как-нибудь накажем как-то по-другому. Да? Вот, то есть вот тут вот это тоже из журналистики не выбросишь никуда какое-то. Но это проблема человека.
Ну то, о чем вот Марина привела пример, когда ты не...
Он все-таки достаточно общий, мы же не стали его конкретизировать.
Не сомневаешься, грубо говоря, если человек украл 10 миллионов, то и ты просто пишешь об этом как о факте, там, подтвержденном, известном, да, и так далее. То есть здесь нет никакой нравственной проблемы в этом смысле. Тут я совершенно согласен. Я про другое, про то, что Марина-то привела пример, когда вот у тебя классный репортаж, но ты понимаешь, что хорошему человеку, герою репортажа, может, в принципе, прилететь потом, если ты всё
да,
расскажешь,
как есть. Да, я сразу несколько вот ситуаций в памяти всплывает. Скажем, был репортаж из Магаданского края, где... достаточно давно было, была такая удивительная женщина, вот, которая пыталась, насколько у нее хватало здоровья, сил и энергии, обустроить жизнь нормальную своих непосредственных соседей. И там человек начал издавать на собственные средства местную актуальную газету. Сама оплачивала ее печать, сама ее развозила там чуть ли не на каком-то, я не знаю, поломанных «Жигулях», куда можно было доехать. И поскольку она постоянно описывала ситуации, вполне знакомые тем, кто о них читал, но такие болезненные для того времени и того края, она постоянно вступала в конфликтные какие-то отношения с властями. И прекрасный репортаж о чудесном человеке совершенно точно вызвал бы рикошет, понятный какой. То есть у нее было среди руководства разных уровней достаточное количество врагов, что если бы она появилась в федеральном журнале в качестве героя репортажа, было совершенно очевидно, что аукнулось бы ей очень болезненно. И вот сидим и думаем, публиковать, не публиковать. Не публиковать неправильно, публиковать тоже неправильно.
Ну, я опять же вот не вижу здесь нерешаемой проблемы. Мне кажется, в данном случае не публиковать, вот, либо даже по-другому, в данном случае честно говоришь человеку, говоришь, тебе прилетит, публикуем, мы готовы не публиковать. Он говорит, публикуйте, значит, публикуем. Ну, это же, ну, опять же, не в смысле, что он из себя выдавливает, там, вы работали и так далее. То есть человек берет, говорит, а я хочу, вот, чтобы люди знали. Публикуйте, мы публикуем. Мне кажется, тут вот другой есть момент. Вот журналист должен быть христианином. Ну, в том смысле, что журналист, наверное, может, должен писать и в меру сил бороться с несовершенством мира, только не надо исправлять несовершенство человека. Но в том плане, что это вот тонкая филигранная пастырская работа. Но это как вот развлечение греха и грешника. Вот мне кажется, что тут не надо становиться революционерами, убежденными. Ну, короче говоря, проблема начинается, когда ты убежден, что вот что ты можешь исправить несовершенство мира и человека. Вот исправить, что мир может быть совершенным. Вот это, конечно, фундаментальная ошибка, которая в политике приводит к революциям, в журналистике приводит, ну, просто к примитивизации какой-то дискурса. Тут есть другая опасность, естественно, как всегда, это вот довлатовская кость, да, что в этой повести нет там подонков и как там...
Нет, героев и злодеев.
И злодеев, да, вот и так далее. Оно просто, да, почему-то другая крайность, потому что у Довлатова это, опять же, вне вот такого христианского понимания мира, да, это вот от того, что, ну, вот такой мир, вот ты сегодня злодей, завтра подонок, поэтому нет ни героев, ни злодеев, там, и так далее. Но человек действительно может в любой момент и дико упасть, и подняться, и это все может происходить подряд с одним и тем же человеком, и вот мне кажется, вот когда ты это понимаешь, вот здесь возникает сложность, она даже уже не совсем нравственная, она такая уже антропологическая, вот что с этим делать, как тут, как решить вот эту проблему осуждения греха, а не осуждения грешника, это сложнее, чем не переход на личности, вот. Но иногда, конечно, если будешь долго думать, Это вот зависит от того, все-таки делаешь ли ты репортаж о новом доме построенном или открытом катке, либо пытаешься какую-то аналитическую статью, потому что анализ и скорость — вещи малосовместимые.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но помимо журналистики есть еще масса способов сообщить что-то городу и миру. Я вот тут открыла ваш Телеграм и увидела рецензию на книгу, само название которой вызывает массу вопросов. Название такое: «Россия-2062. Как нам обустроить страну за 40 лет?» Вы книгу очень хвалите.
Да?
Да, представляете, как чего так не узнаешь из собственного Телеграма. Так вот, что ж вам так понравилось?
Достаточно того, что вы ее не ругаете.
Нет, я все помню. Да. Нет, я, конечно, я писал даже такую мини-рецензию на эту книжку. Речь идет о проекте Олега Степанова и Бориса Акимова, двух таких наших современников, которых, наверное, сейчас принято называть визионерами. Я думаю, что Борис Акимов, наверное, многим из наших слушателей известен как один из основателей проекта «Лавка-лавка», из которого он потом вышел. Я не знаю, существует ли сейчас сам проект, по-моему, уже особо нет. Но потом они занимались вот после такого негативного шлейфа, вызванного географического, фильмом «Левиафан» по поводу Териберки. У них была замечательная, ну, как минимум по-журналистски, замечательная идея превратить это в такой вот регион, так сказать, туристической привлекательности и прочее, и что-то там было сделано.
Да, туда сейчас едут туристы смотреть на северное сияние, и вообще вот мы, кстати, стало привлекательным местом для блогеров таких,
да,
особенно.
Да, я не знаю, что там вот прямо сейчас происходит, но я знаю, что какие-то силы туда вкладывались. А 2062, потому что это вот поверхностно то, что я знаю, это потому что 862 год, начало, значит, русской государственности, и они предполагают, ну, вот она выбрана, видимо, и символично, и, может быть, там еще как-то. Я планирую с Акимовым на эту тему поговорить. Вот, я тоже у них был в этом проекте, поскольку они в какой-то момент они стали, вот два этих достойных джентльмена, делать серию интервью, на радиоинтервью, и вот в книгу включены какие-то разговоры, вот связанные с тем, как, так сказать, обустроить Россию. Мне очень нравится вот эта посылка, она же часто критикуют наше общество, не знаю, народ, если угодно, за то, что вот мы как-то в будущее не смотрим, будущего, я не знаю, боимся, не знаем, мы не про будущее. Вот там условно я сейчас говорю, там японцы про будущее, а мы не про будущее. А
вот Усков в Парсуне у вас об этом,
да,
говорил,
вот Усков, да,
контакт
говорил,
с будущим.
Да, и вот это вот именно контакт с будущим, поэтому книжка, по-моему, очень любопытная. Конечно, там с чем-то можно соглашаться, с чем-то нет, и, вот, но...
Так какое будущее рисуется вам?
Светлое.
Ну, понятно, что светлое.
Светлое, да. Так. Жаль только жить в эту пору прекрасную, как писал классик.
Ладно,
уж
ладно.
Не придется ни мне, ни тебе.
Вам-то чего ж не жить? Вам еще жить да жить, и в эту пору прекрасную. Нет, на самом деле просто этот такой жанр... как бы это назвать? Это же не утопия, да? Это некая мечта. Или как? Трудно сказать, чтобы это был бы некий проект.
Ну, я думаю, что это все-таки слово «проект», оно, конечно, уже практически потеряло свой смысл первоначальный из-за частоты использования. Но я думаю, что это ближе к проекту, чем к мечте. Ну, или мечта проекта, не знаю, может быть, такое. Я просто сначала, когда вы начали так сложно, точнее, так всерьез говорить про книгу, я думал, что про другую книгу.
Но она глубоко про прошлое.
Это вот хороший вопрос.
Вы имеете в виду салон и его время?
Салон и его время, да.
Какой салон имеется в виду?
Да, Анна. Имеется в виду древнегреческий деятель, античный салон, его время, двухтомник Сурикова.
Да, Игорь Евгеньевич Суриков, наш замечательный антиковед, историк, опубликовал книгу, которую кто-то из коллег-историков уже окрестил энциклопедией архаической Греции. Два больших увесистых тома, Вот всячески рекомендую всем, кто способен читать большие толстые книги, интересуется Древней Грецией, прошлым, а значит, и будущим нашей цивилизации.
А вот с этого места поподробнее. Почему вы поставили под сомнение мой тезис, что это о глубоком прошлом?
Нет, ну, это отчасти я как-то полушутя, конечно, его поставил.
Но отчасти...
Ну, отчасти, да. Ну, потому что мне кажется, что это же все равно любое изучение прошлого, оно так или иначе что-то помогает понять. Ну, вот понимаете, вот, допустим, я сейчас еще параллельно слушаю лекции Сурикова по древнегреческим философам, и он там, ну, во-первых, поскольку он историк, во-вторых, поскольку он так никуда не торопится, там, представьте, курсы 67 лекций, вот это такая непозволительная роскошь по нынешним временам, и там очень много таких исторических экскурсов и глубоких отступлений, и вот он там много говорит о появлении там, демократии, об отношении к демократии, о там, появлении слова демократия, понятия, о том, как, кстати сказать, вот разные исследователи древнегреческой философии по-разному относят одних и тех же философов либо к сторонникам демократии, либо к их противникам, что действительно есть... Ну, это интересное, кстати, наблюдение, простите, кстати, что называется, да, или, в смысле, апропо, да, что... Есть ряд американских серьезных исследователей, которые вот, ну, в силу просто, видимо, американского отношения к демократии, по мнению Сурикова, ну, никак не могут сказать, что Сократ и Платон были против демократии. Ну, хотя бы Сократ, да? Ну, а на самом деле были против демократии довольно жестко. Платон не мог любить демократию, потому что вся жизнь Платона, она выросла из убийства его учителя Сократа, которого эта замечательная демократия и уничтожила. Вот. Другое дело, что, конечно, греческая демократия, афинская демократия V века, это, конечно, до нашей эры, это, конечно, не современная представительная демократия. И это тоже, кстати, важно для понимания, потому что вот есть же такое плохо школьное понимание, что вот, ну, демократия – то, что родилось у древних греков, это вот мы в этом смысле наследники, значит, это вот прошлое, настоящее, будущее. Да нет, не наследники. Прямая демократия – это совсем другой феномен.
Просто слушаю вас и в ужас прихожу.
Это только начало, да.
Это нормально.
Да.
Почему в ужас?
Ну, потому что...
Василий Михайлович, человек парадокс. Сначала сказал, что это нормально, потом решил поинтересоваться почему-то.
Потому что говорили о будущем, в результате вернулись к Сократу.
А как можно не возвращаться к Сократу, если это один из немногих самых важных учителей человечества?
Ну вот я сейчас к вопросу о связи прошлого, будущего и настоящего набрал в поисковике России 2062, и первая ссылка не на книгу, а на сайт этого движения, этого проекта, конечно же, тот же самый проект Бориса Акимова, и оказывается, что в комитете 2062, ну, помимо самого Бориса Акимова, например, есть хорошо известный, любимый нашими радиослушателями владыка Феоктист Игуменов, математик Алексей Саватеев, тоже хорошо знакомая аудитория. При этом такие выдающиеся люди в комитете 2062, как Александр Солженицын и русский философ и мыслитель Николай Федоров. Вот поколения объединяются, мыслители...
Ребята, конечно, там как-то...
В комитете 2062. Ну, там еще и Николай Бреев, тоже часто гость на радио «Вера». Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Множество достойных...
Главное, чтобы все они тоже об этом знали, что они там...
Ну, вот благодаря радио «Вера» узнают.
Может быть, да. Я с трудом представляю себе столь разных людей, занимающихся чем-то единым, и вообще нужно ли привлекать как можно более пеструю компанию к какому-то вот новому движению. Мне кажется, что тут плюсы и минусы могут друг друга уничтожить.
Ну, судя по всему, все-таки в какое-то прям большое общественное движение, которое каким-то образом заполняло бы собой все пространство деятельности вот вышеупомянутых, по крайней мере, ныне, слава богу, здравствующих людей, об этом речи не идет. Но будет интересно, и с владыкой Феоктистом Игуменовым, может быть, при случае об этом поговорить, как он видит, допустим, будущее столь далекое и близкое одновременно.
Вообще-то, как подсказывает такой скромный жизненный опыт, бессмысленное занятие. Увидеть будущее невозможно, потому как об этом у нас в Евангелии очень красочно написано, в особенности в притче о неблагоразумном богаче. Так что, в общем, я не очень понимаю, для христианина нужно ли строить планы на будущее, не нужно ли?
Да нет, ну это же не строительство планов. Я тут с этим спорить бессмысленно, с тем, что сейчас было сказано. Конечно, и притча очень однозначно понимаемая и понятная.
Как замечательно говорил Иисус Христос. Давлатова, да, похвалил талантливого автора.
Да, но тут просто к тому, что мы же все равно предполагаем, да, вот у нас там будет там эфир в такое-то время и прочее. Или мы пытаемся что-то сделать. Ну, тут я просто не хочу сейчас уходить в августиновые размышления о прошлом, настоящем и будущем, как они друг с другом соотносятся и что есть. Но какое-то ближайшее будущее, вот оно наступает там в эти секунды. Да, вот 5 минут назад я еще этого не говорил, сейчас уже эту глупость сказал. Да? Вот оно, будущее уже, так сказать, произошло. Поэтому это же вот это христианское отношение, оно же не предполагает, что человек не должен ничего делать, что вот он сидит, значит, не надо там ни пшеницу сеять, ни урожай собирать, вот, не думать о том, какой могла бы быть страна и общество. Она, конечно, будет другой, но вот а как, вот зачем я прихожу в аудиторию, читаю лекции, что я не думаю, не хочу, чтобы эти ребята, которые сидят и меня слушают, чтобы мы вот что-то, чтобы это у них осталось, чтобы это как-то в будущем проявилось, хотя я прекрасно понимаю, может потолок обвалиться там, и мы все не выйдем из этой, простите за такой не самый жизнеутверждающий пример.
Вот у Льюиса в письмах Баламута, вот, как раз например. Баламут, вот про Августина не будем, а про Льюиса скажем, да. Автор текста, скажем так, автор писем Баламут говорит своему племяннику, что надо все время людей ориентировать на будущее, потому что будущее меньше всего похоже на Царствие Небесное, вот на вечность, потому что его нет, оно иллюзорно, но при этом надо человека всячески стараться избавить от активности сегодняшней, вот в данный момент, потому что любая активность и забота о будущем для нормально мыслящего верующего человека, это все равно активность в настоящем, здесь сейчас, все это работа в настоящем,
ну, с какими-то целями. Вот хороший пример, вот ребята как раз из-за работы же в настоящем, да, они же вот именно, если бы они там сидели, думали, вот классно было бы что-нибудь сделать в Териберке.
Какая маниловщина.
Да, они поехали, сделали, да, или там, вот почему там владыка феоктиста, потому что они там строят это княжево свое поселение какое-то, как раз в Переславле, я так понимаю, где-то там, поэтому это все.
Ну что ж, мы надеемся на будущее, что через неделю в пятницу мы снова услышим Владимира Романовича на радио «Вера», и потолок не обвалится. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня был в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».